30. Гнилые деревянные ворота пропустили нас во внутренний дворик, где газовые фонари отбрасывали блики на горгулей и ангелов со стертыми от старости каменными лицами. Ступеньки крыльца вели к туманному прямоугольнику света, главному входу в приют. Вместе с желтовато-красным газовым светом оттуда смутной дымкой сочились миазмы, и кто-то разглядывал нас, стоя в дверях. В полумраке можно было различить угловатый хищный силуэт, ядовитый взгляд. В руке у человека была деревянная бадья, которая дымилась и издавала непередаваемое зловоние. «Радуйся, Дева Мария, непорочно зачавшая!» — с готовностью на едином дыхании выпалил Фермин.
«А гроб?»
— кратко ответил глухой голос сверху.
«Гроб?»
в один голос переспросили мы с Фермином.
«Вы разве не из похоронной конторы?»
Голос монашки звучал устало. Мне стало интересно, был ли это комментарий по поводу нашего внешнего вида или, собственно, вопрос. А Фермин посветлел лицом от такой неожиданной удачи.
«Гроб в фургоне. Сначала мы хотели бы осмотреть клиента. Профессиональная необходимость».
Меня затошнило.
«Я думала, сеньор Кольбато сам приедет», —
сказала монашка.
«Сеньор Кольбато просит прощения, но в последнюю минуту его задержало очень сложное бальзамирование. Силач из цирка».
«Вы работаете в похоронной конторе с сеньором Кольбато?»
«Мы его правые и левые руки соответственно. Вильфредо Вильюдо к вашим услугам, а это мой помощник, бакалавр Самсон Караско».
«Очень приятно», — добавил я. Монашка еще раз окинула нас оценивающим взглядом и, видимо, не найдя ничего подозрительного в двух огородных пугалах, стоявших перед ней, кивнула.
«Добро пожаловать в приют Святой Лусии. Я сестра Артенсия. Это я вас вызвала. Следуйте за мной».
Мы молча шли за сестрой Артенсией по коридору, похожему на пещеру. Здешний дух напомнил мне запах тоннелей метро. По обе стороны зияли дверные проемы, за которыми угадывались освещенные свечами помещения. Там, у стен, рядами стояли кровати, покрытые москитными сетками, колышущимися наподобие саванов. Слышались стоны, через сетчатые занавеси угадывались силуэты тел.
«Сюда», —
указала сестра Артенсия, опережавшая нас на несколько шагов. Мы вошли в просторный подвал, в котором я без особого труда представил себе интерьер тенебрариума, описанного Фермином. Полутьма скрывала то, что на первый взгляд казалось коллекцией восковых фигур, рассаженных по углам и забытых, с мертвыми стеклянными глазами, которые блестели при свете свечей, как латунные монеты. Я подумал, что это, наверное, куклы или остатки экспонатов старого музея, но потом заметил, как они двигаются. Медленно, осторожно. У них не было ни пола, ни возраста. Полуистлевшее тряпье прикрывало их тела.
«Сеньор Кольбато сказал, чтобы мы ничего не трогали и не вытирали»,
сказала сестра Ортенсия извиняющимся тоном.
«Мы положили несчастного в один из ящиков, потому что он начал подтекать, только и всего».
«Вы правильно поступили. Предосторожность никогда не повредит», — согласился Фермин.
Я бросил на него отчаянный взгляд. Он спокойно покачал головой, давая мне понять, чтобы я положился на него. Сестра Ортенсия довела нас до конца тесного коридора, где было помещение, вроде кельи, без света и вентиляции, взяла одну из ламп со стены и протянула нам.
«Вы долго тут пробудете? У меня еще есть дела».
«Не задерживайтесь из-за нас. Ступайте по своим делам, а мы уж его приберем. Будьте спокойны».
«Хорошо. Если вам что-то нужно, найдете меня в подвале, в палате для лежачих. Если не трудно, вынесите его через заднюю дверь, чтобы остальные не видели. Это плохо сказывается на пациентах».
«Мы позаботимся об этом», — сказал я треснувшим голосом. Сестра Ортенсия на миг посмотрела на меня с любопытством. Вблизи она оказалась женщиной пожилой, почти старой. Остальные обитатели дома были не намного ее старше.
«Послушайте, а не слишком ли молод помощник для такого дела?»
«Правда жизни не различает возраста, сестра», — произнес Фермин.
Монашка кивнула и улыбнулась мне доброй улыбкой. Во взгляде ее не было подозрительности, была только печаль. Она прошептала «Да, конечно». И удалилась во тьму со своей бадьей, а тень тянулась за ней, как свадебная фата. Фермин втолкнул меня в келью. Это было крохотное кубическое пространство, зажатое гноящимися от сырости стенами. С потолка свисали цепи с крюками, а на растрескавшемся полу виднелась решетка стока. В центре, на столе из посеревшего мрамора, стоял деревянный промышленный упаковочный ящик. Фермин поднял фонарь, и мы увидели силуэт покойного в охапке соломы. Пергаментные черты, неподвижные, заостренные, безжизненные. Отечная кожа пурпурного цвета, открытые глаза, похожие на скорлупу разбитого яйца. У меня ком подкатил к горлу, и я отвернулся.
«Ну, за дело», — приказал Фермин.
«Вы с ума сошли?»
«Я имею в виду, что нам надо найти эту Хасинту до того, как наша хитрость раскроется».
«Как?»
«Зададим пару вопросов. Как же еще?»
Мы выглянули в коридор, убедились, что сестра Ортенсия уже ушла, и осторожно проскользнули в зал, через который только что прошли. Несчастные провожали нас взглядами, в которых читались и любопытство, и страх, и даже алчность.
«Осторожно. Некоторые из них, если бы могли вернуть себе молодость глотком юной крови, вцепились бы вам в горло», — сказал Фермин. «Возраст делает их всех похожими на овечек, но здесь столько же мерзавцев, сколько снаружи, и даже больше. Потому что эти пережили и похоронили остальных. Не жалейте их. Давайте начинайте с тех в углу, у них вроде нет зубов».
Если этими словами он пытался придать мне мужество, то попытка его потерпела позорный провал. Я оглядел группу существ, которые когда-то были людьми, и улыбнулся им. Это зрелище натолкнуло меня на мысль об абсолютной аморальности Вселенной, которая бездушно и жестоко разрушает в самой себе все то, в чем больше не видит проку. Фермин угадал философский поворот моей мысли и мрачно поддакнул.
«Да, мать природа — та еще сука. Печально, но факт», — сказал он. «Наберемся смелости и вперед!»
Моя первая группа опрашиваемых на все вопросы о местонахождении Хасинты Коронадо отвечала мне пустыми, жалобными, измученными, безумными взглядами. Через четверть часа я оставил попытки и присоединился к Фермину, чтобы узнать, повезло ли ему больше, чем мне. И его переполняло отчаяние. «Как найти Хасинту Коронадо в этой дыре?»
«Не знаю. Это какое-то сборище уродов. Я попробовал сугус, но они принимают их за суппозитории».
«А если спросить у сестры Ортенсии? Сказать ей правду и все?»
«Правду говорят только в крайнем случае, Даниэль. Тем более монашки. А до этого надо использовать весь остальной арсенал. Посмотрите-ка вон на ту группку. Они вполне живенько выглядят. Похоже, даже латыни еще не забыли. Идите, спросите у них».
«А вы что будете делать?»
«А я постою на стреме. Вдруг вернется сестра-пингвин. Действуйте!»
Уже ни на что особо не надеясь, я приблизился к группе обитателей приюта, занимавших угол зала. «Добрый вечер», — сказал я, и сразу понял, что мое приветствие абсурдно в здешней вечной ночи. «Я ищу сеньору Хасинту Коронадо. Коронадо. Кто-нибудь из вас знает ее или может сказать, где она?» На меня жадно смотрели четыре пары глаз. «Хоть что-то», — сказал я себе. «Может, еще не все потеряно». «Хасинта «Коронадо», — настаивал я. Четверо стариков переглянулись, словно договариваясь о чем-то между собой. Один из них, пузатый и без единого волоска на черепе, казался предводителем. Его представительный внешний вид на фоне этого сонма апокалиптических персонажей напомнил мне счастливого Нерона, играющего на арфе, пока Рим горит у его ног. С величественным жестом император Нерон игриво мне улыбнулся. Обнадёженный, я ответил тем же. Этот полутруп поманил меня, словно хотел шепнуть мне что-то на ухо. Я засомневался, но пошел у него на поводу, спросив в последний раз, «А вы можете сказать, где найти сеньору Хасинту Коронадо?» Я приблизил ухо к губам старика, почувствовав тепловатое зловонное дыхание на своей коже. Я опасался, что он меня укусит, но он вдруг с невероятной силой испустил кишечные газы. И его товарищи засмеялись и захлопали в ладоши. Я отшатнулся, но зловонный дух все равно настиг меня. И тут я заметил рядом с собой старика со скрещенными на груди руками, бородой пророка и редкими волосами. Он опирался на палку и горящими глазами презрительно смотрел на остальных.
«Зря теряете время, юноша. Хуанита только и умеет, что пускать ветры, а эти только и умеют, что смеяться и вдыхать их запах. Как видите, структура общества здесь не слишком-то отличается от остального мира».
Старик-философ говорил низким голосом, с прекрасной дикцией и оценивающе глядел на меня сверху вниз.
«Вы ищете Хасинту, насколько я слышал?»
Я кивнул, ошеломленный появлением разумной жизни в этой пещере ужасов.
«И с какой-то стати?»
«Я ее внук».
«А я маркиз Матоймель. Вы просто жалкий врун. Скажите, зачем она вам, или я притворюсь безумцем. Тут это просто. Если вы и дальше намереваетесь опрашивать этих несчастных одного за другим, скоро поймете, почему».
Хуанито и шайка его духолюбов продолжали хохотать. Солист издал еще один звук на бис, более продолжительный и приглушенный, чем первый, похожий на свист проколотой шины, и было ясно, что он владеет своим сфинктером виртуозно. Я не стал отрицать очевидного. «Вы правы. Я не родственник сеньоры Коронадо, но мне нужно поговорить с ней. Это чрезвычайно важно». Старик подошел поближе. У него была хитрая кошачья улыбка испорченного ребенка, а в глазах сияло лукавство. Я взмолился. «Вы мне поможете?»
«Зависит от того, можете ли вы помочь мне».
«Если это в моих силах, буду рад. Хотите, чтобы я передал весточку вашей семье?» Старик горько рассмеялся.
«Именно они сослали меня в это подземелье. Чёртова свора пиявок, способных трусы с тебя на ходу стащить, если больше нечем поживиться. К чёрту моё семейство! Я их терпел и поддерживал вполне достаточное количество лет. Пусть теперь власти о них позаботятся. Чего я хочу, так это женщину».
«Простите?» Старик нетерпеливо глянул на меня.
«Ваш юный возраст не извиняет неповоротливости мышления, молодой человек. Я сказал, что хочу женщину. Фемину, самочку, кобылку хороших кровей. Причем молоденькую, не старше 55, здоровую, без шрамов и переломов».
«Я не уверен, что понимаю».
«Вы меня прекрасно понимаете. До того, как уйти в мир иной, я хочу насладиться женщиной, которая имеет зубы и не ходит под себя. Мне не важно, красива она или нет, я наполовину слеп, и в моем возрасте любая девчонка, у которой есть за что подержаться, уже Венера. Я понятно выражаюсь?»
«Вполне, но не знаю, где мне отыскать такую женщину».
«Когда я был в вашем возрасте, имелась такая услуга, как дамочки легкого поведения. Я отдаю себе отчет в том, что мир меняется, Но основы основ остаются на месте. Приведите мне одну, полненькую и горячую, и сделка состоится. А если вас беспокоят мои физические возможности, что ж, мне было бы довольно ущипнуть ее за задницу и взвесить на ладони ее прелести. Опыт тоже дает свои преимущества.
Технические подробности — ваше дело, но я не могу привести вам сюда женщину немедленно.
Я, может, старик и горячий, но не глупый. Это я знаю. Достаточно, если вы пообещаете.
А как вы узнаете, что я не обманул вас только для того, чтобы выведать то, что мне надо?
Старичок хитренько улыбнулся.
Побожитесь, и с меня будет достаточно мук вашей совести.
Я огляделся. Хуанито приступал ко второй части концерта. Жизнь здесь казалась какой-то фантастической. Просьба сладострастного старичка была единственным в этом чистилище, что имело смысл.
«Даю вам слово. Сделаю все, что смогу».
Старик улыбнулся от уха до уха. Я насчитал 3 зуба.
«Блондинка, пусть даже крашеная. С парой хорошеньких персиков и голосом попронзительнее, если можно. Слух у меня сохранился лучше всего остального».
«Ну, посмотрим, что можно будет сделать. А теперь скажите, где найти Хасинту Коронадо?»